mexer tu corazón.
You're listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу, которую, кстати, можно слушать и по интернету на www.нашаволна.ca. И вот что мы узнаем этим вечером.
Кричат Россия, давай, Саша, там, Никита. Поддержка была замечательная. До соревнований, в процессе подготовки, часто встречали русских. Все чаще старались поддержать, придать какую-то своей энергии, что ли, на победу. Это такой поддержка. Я думаю, мы стараемся побеждать, чтобы люди дальше болели за нас.
Пресс-конференция с победителями лыжного спринта, серебряным призером Александром Панджинским и золотым призером Никитой Крюковым.
По скорости мы постоянно на различных регатах, соревнованиях занимаем первые места, ну или призовые.
Затем поговорим и с молодым курсантом Крузенштерна, который провел экскурсию для нас по знаменитому паруснику. Конечно, все эти материалы можно будет посмотреть на нашем сайте. Также прозвучат международные и ванкуверские новости. Ну а пока музыка на нашей волне.
Февраль. Сугробы снежные, рыхлые, грязные и безбрежные растают, как печаль. И так захочется тепла. И ты поймешь, возможно, то
FM 101.9.
Что такое существо для тебя? Такое существо — это я. Я. Что такое существо для тебя? Такое существо — это я. За зиму севшие, надоевшие, поют нам о весне. И солнце бедное, бледное, вялое, небывалое протянет лучик мне. И так захочется тепла. Возможно, то
FM 101.9.
Что такое существо для тебя? Такое существо — это я. Я. Что такое существо для тебя? Такое существо — это я. Тебя. Только я, только я, для тебя.
А сейчас о самых важных международных событиях за неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Иран и Турция были признаны государствами, в которых наука развивается быстрее, чем в среднем по миру. Эта тенденция характерна для всех азиатских стран. Европа с 1980 года сохранила свои научные позиции, а в США наметилось отставание. Страны бывшего СССР начали медленно наращивать свой научный потенциал с 2006 года. Британский министр по делам Европы Крис Брайант не видит необходимости в облегчении визового режима с Россией и считает, что еще рано говорить об отмене виз для поездки граждан между Российской Федерацией и Евросоюзом. Есть вопрос, связанный с оргпреступностью в России. И последнее, что мы можем сделать для оргпреступности, это облегчить путь и проникновение в ЕС при условии отмены виз, сказал Брайант. Напомним, тема возможной отмены визового режима между Россией и странами Евросоюза в последнее время стала одной из самых обсуждаемых. FM 101.9. В понедельник в Бельгии столкнулись поезда лоб в лоб. Всего в двух поездах ехали около 300 пассажиров. 162 человека получили ранения, из них 95 тяжелые и средние. Эта катастрофа становится рекордной в истории железнодорожного транспорта Бельгии. Количество погибших составило более 20 человек. Работники бельгийских железных дорог начали во вторник спонтанную забастовку. Они требуют улучшения условий труда. Одним из главных требований является скорейшее оснащение бельгийских поездов автоматической системой торможения, которая включается, если поезд проезжает красный сигнал светофора. 8 из 10 граждан США, арестованных ранее на Гаити за попытку незаконным образом вывести за пределы этой страны группу людей, якобы для усыновления за рубежом, вылетели на родину. Возвращение задержанных американцев стало возможно благодаря решению, принятому ранее в этот же день гаитянским судьей, который рассматривал данное дело, передает Тертас. После допроса некоторых родителей установлено, что они добровольно передали гражданам США своих детей, объяснил свое решение судья Бернар Сантвиль. При этом, по его словам, американцы обещали обеспечить образование и уход за ребятами, а также не препятствовать посещению их родственниками. Согласно действующим на Гаити законам, вердикт судьи по делу является решающим. Прокуратура может высказать по нему свое мнение, однако не добиться его отмены. Наша волна. Казахстан отказался от транзита нефти через Украину и изменил маршрут транспортировки топлива в направлении Польши. Такое заявление сделал руководитель госкомпании «Казмунайгаз» Гэргильды Кабылдин. По словам Кабылдина, транспортировка нефти через Польшу для казахстанской стороны оказалась экономически выгоднее транзита через Украину. Руководитель «Казмунайгаза» уточнил, что в сторону Гданьска было перенаправлено 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти. Россия и Абхазия заключили 10 соглашений о сотрудничестве, в том числе об объединенной российской военной базе на территории Абхазии. Церемония подписания состоялась после переговоров президентов двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Габабша. При этом президент Российской Федерации отметил, что это только начало работы. Среди направлений взаимодействия двух стран он назвал транспорт, связь, крупные энергетические проекты и военно-техническое сотрудничество. FM 101.9. Продюсеры церемонии вручения премии «Оскар» попросили претендентов на награды подготовить две 45-секундные речи. Одну содержательную для произнесения на сцене и одну с благодарностями для записи за кулисами. Как сообщает Reuters, таким образом организаторы шоу надеются избавить церемонию от бессодержательных благодарностей, которые надоели зрителям. Будет лучше поделиться своими впечатлениями о том, что для них значит победа в своей номинации, вместо дежурного высказывания благодарности. К сведению, 82-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 7 марта 2010 года. 17 генералов МВД лишились в четверг своих постов. Президент Дмитрий Медведев произвел масштабные перестановки в ведомстве. От должности освобождены два заместителя министра и руководители региональных министерств и управлений внутренних дел. Все эти регионы в последнее время упоминались в связи с крупными скандалами с участием сотрудников МВД. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что московские судьи допускают большое количество грамматических, стилистических и орфографических ошибок при составлении текстов приговоров. И предупредила, что с 1 июля этого года все такого рода произведения, в кавычках, будут публиковаться в интернете, и все граждане работу этих судей увидят, сказала председатель Мосгорсуда. В качестве примера Егорова привела приговор одного из судей Останкинского суда Москвы, который, вынося оправдательный приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, написал, что, цитирую, «вина нашла свое подтверждение». Кроме того, в этом же приговоре один из фигурантов дела упоминался то в мужском, то в женском роде. Международная федерация санного спорта намерена провести собственное расследование обстоятельств трагической гибели грузинского спортсмена за день до открытия Олимпийских игр в Ванкувере. В заявлении, выпущенном федерацией, говорится, что теперь, когда соревнования по санному спорту в Ванкувере Кувири завершены, эксперты федерации займутся сбором информации и к концу марта представят общественности свои выводы. 20-летний грузинский спортсмен Надар Кумариташвили погиб на трассе во время тренировочного заезда. На крутом повороте он потерял контроль над санями, после чего его выбросило с трассы на металлическое заграждение.
FM 101.9.
Около 10 информационных стендов о Сталине. К 65-й годовщине Великой Отечественной войны московские власти установят в центре Москвы. Размещены они будут в местах встреч ветеранов, как и другие информационные стенды. Председатель комитета рекламы, информации и оформления Москвы Владимир Макаров говорит, что мы не даем оценок, мы просто уже не первый год размещаем информацию обо всех крупнейших военачальниках, которые командовали войсками во время Великой Отечественной войны. В этот раз будет размещен и стенд с информацией о верховном главнокомандующем, каким Сталин и является. Это история. Правозащитники называют это решение подлостью, а историки приводят нелицеприятные факты о роли верховного главнокомандующего в этой войне. А в Ванкувере пока стоит прекрасно. Красная погода. Правда, на следующей неделе синоптики прогнозируют осадки. А пока наш город во всем своем великолепии принимает гостей и участников Олимпиады, о которых мы поговорим сегодня позже в нашей программе. А сейчас музыка на нашей волне.
Объясни мне в лицо, плесни мне ледяной своей печалью, разболтай мне все свои тайны, все свои встречи, прощания. Осторожно, я как мороженое растаю на расстоянии. Крепко сплю я в реал-лайф, плю я за ребро его стояния, словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи, 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 поведи. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Поведи, поведи, поведи. Па-па-па-па-па-па. Отсыпайся, затекли пальцы на курке воспоминаний. Ствол дрожит, и вряд ли прожить исписан я весь именами. У тебя красивый живот, животное во мне проснулось. Не кончайся, видно, на счастье мы с тобой все же столкнулись, словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи. Словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи. Поведи, поведи, поведи. Па-па-па-па-па-па-па-па. Поведи, поведи, поведи. Па-па-па-па-па-па. Объясни мне в лицо, плесни мне ледяной своей печалью.
Наша волна.
волна.
Итак, мы продолжаем программу, конечно, в нашей передаче «Тема Олимпиады». Первую золотую медаль зимних Олимпийских игр принес в копилку сборной России Никита Крюков, победивший в лыжном спринте классическим стилем. С результатом 3 минуты 36,3 секунды он на считанные мгновения опередил своего соотечественника Александра Панжинского. Исход гонки пришлось определять при помощи фотофиниша. Панжинский, соответственно, занял второе место на соревнованиях в индивидуальном спринте. Серебро Панжинского также стало первым в копилке нашей команды. Здесь надо заметить, что лыжник Никита Крюков сравнил финальный спринтерский забег с войной. По словам Крюкова, перед финалом он и Александр Панжинский ударились кулаками, после чего без слов стало понятно, что они вместе шли воевать. И победили. И вот мы и предлагаем вам, дорогие радиослушатели, фрагмент пресс-конференции победителей лыжного спринта. Сначала представители прессы приветствовали серебряного призера Александра Панжинского, а затем золотого Никиту Крюкова.
Старался настроить себя не только на победу, так как олимпийская гонка, олимпийский финал в спринте. Неизвестно, сколько раз в жизни еще предстоит такая возможность. И в этот день все совпадало для меня. Моя физическая форма, работа смазчиков отлично. Подготовка лыж, чудесная погода. Грех было не воспользоваться таким шансом, наверное. Пытался завести себя, настроить на победу. Конечно, изначально никто не строил планов медальных. Это даже, я считаю, было для меня лучше, так как не было давления от прессы, от тренеров. Говорили просто «покажи свой результат». Ну вот я и показал его. Видимо, неплохой получился.
Балахнин Андрей, радиостанция «Голос России». Саша, во-первых, спасибо большое за медаль. Вся Россия ее очень ждала. Большое спасибо от всех болельщиков и журналистов. Вопрос мой такой. Было известно заранее, что норвежцы весьма и весьма сильны у вас соперники в этой дисциплине. Как вы все-таки предполагали ли заранее с ними бороться? Или решили уже рвануть, а там что будет? Как говорил Наполеон, самое главное — ввязаться в драку, да, а потом посмотрим.
Я предполагал, что в финале основные соперники будут норвежцы. И предполагал, что будет еще швед и Эмильонсен. Но он не сумел пробиться в финальный забег. Выходя на старт финала, понимал, что основная борьба развяжется между мной, Никитой Крюковым и тремя норвежцами. Мы заранее иногда обговаривали с тренером и с ребятами, как бороться с норвежцами. И понимали, что бороться нужно и же оружием. Это высокий темп на самого начала дистанции. Я воспользовался этой тактикой и считаю, что они были немного обескуражены таким началом. Это было не свойственно для нас. Думаю, это как бы сыграло на руку, и они растерялись. У них перестало получаться что-то. И в итоге получилось все хорошо. Мы с Никитой сумели оторваться от них, воспользоваться их каким-то, может, вмешательством, сумели одержать победу для России.
Кажется, как вообще атмосфера вот, олимпийская? Просто то и дело всплывает какая-то информация, что там где-то что-то поломалось, тут что-то не работает. Вы как ощущаете себя? Условия тренировки, вообще проживание?
Ну, есть какие-то, может быть, мелочи, наверное, это больше, которые не так сильно мешают. Конечно, там может быть усиленное внимание к нашей команде со стороны допинг-комитета, который, может быть, чрезмерно часто берет у нас допинг-пробы. Какие-то небольшие проблемы с питанием, может, проживанием. Но я считаю, это не самое главное. Больше положительного в Олимпиаде самой. Все очень добродушные отношения всех. Хорошая установка в деревне и вообще всей Канаде. Довольно хорошо подготовлена трасса во время гонки. То есть старался даже, наверное, сам искать более положительные моменты, чем отрицательные. Ведь если будешь думать о хорошем, то и, наверное, все сложится у тебя хорошо. Ну и также, наверное, думаю, что как бы нехорошо тут было, уверен, что у нас в Сочи, в нашей Олимпиаде, будет еще лучше.
Какой-то прогноз можно сделать? Я понимаю, загадывать тяжело, но тем не менее еще предстоят забеги. А вы же, как вы думаете, наши шансы в российской сборной?
Ну, я считаю, что наши медали вдохновят ребят. У нас сейчас в команде довольно неплохое настроение у всех ребят. Уверен, что еще будут медали. Очень рассчитываем на спринтерскую эстафету. Ребята из нашей спринтерской команды, Коля Морилов и Леша Петухов, имеют все шансы взять медали и даже побороться за победу. Уверен, что в дуатлоне наши дистанционщики поборются за призовые места. Также, наверное, эстафетная гонка может быть самая ожидаемое на Олимпиаде. Уверен, что есть все шансы у России взять медаль. А так еще в женской эстафете наши действующие олимпийские чемпионки, я думаю, они стараются удержать звание. Думаю, что все сложится для России, для нашей команды. И будет еще не одна медаль.
Газета «Ванкувер Экспресс». Ну, как вы ощущаете, есть ли здесь поддержка в Ванкувере? Или же все выглядит, поскольку североамериканский континент достаточно недружелюбно? И как вам живется в деревне? И меня просили у вас спросить, есть ли у вас какая-то специальная, ну, диета, что ли?
Ну, насчет отношения людей, не ожидал, что даже так будет. Вчера на соревнованиях была отличная поддержка. Увидел много российских болельщиков. Приехали ребята с корабля «Крузенштерн». Отличная поддержка с их стороны. Много болельщиков из России, видимо, прибыли. Также у меня есть на соревнованиях мой брат. Поддержка моя, мой фан-клуб, который специально приехал из Америки за меня поболеть. Очень приятно было слышать русскую речь, когда кричат «Россия, давай, Саша, там, Никита». Поддержка была замечательная. До соревнований, в процессе подготовки, часто встречали русских из волонтеров, из обычных жителей. Все всячески старались поддержать, придать какой-то своей энергии, что ли, на победу. От такой поддержки, я думаю, мы и стараемся побеждать, чтобы люди дальше болели за нас. Мы для вас стараемся, для наших болельщиков. Насчет питания. В олимпийской деревне неплохое питание, может быть, но, наверное, мы и не привыкли к такому. Не хватает нам русской пищи. Нас спасает то, что рядом с нашей олимпийской деревней в Истрии есть восстановительный центр, куда привезли специального повара из России, который нам готовит. Мы туда часто ездим, то на обед, то на ужин. То есть и морально разгружаемся, и с полным животом уходим. Очень вкусно все. И думаю, полезно. Думаю, что вот это как раз и помогло нам так удачно выступить. А что касается каких-то специальных диет, ну, наш тренер, конечно, следит за питанием, за здоровым питанием, правильно построенная система и приносит свои плоды на вещи.
Алексей Лебедев, московский комсомолец. Саша, вот в зале сейчас находится тренер ваш, Каминский Юрий. Предлагаю всем поаплодировать ему как-то. Поскольку Юрий не только вас, я так понимаю, Никиту Крыхову подготовил сразу двух медалистов, золотого и серебряного. Никита, я так понимаю, с ним работает с детства. А насколько давно вы... Ну, Никита буквально 7 лет, да, насколько я понимаю, вы нашли. А как давно вы, Саша, с ним работаете? Как вообще, так понимаю, в Хабаровске родились, как перебрались в Москву? И что, собственно, о тренере можете сказать? Почему так замечательно он вас подготовил? За счет чего?
Но в Хабаровске не хватало именно в финансовом плане. Иногда они посылали на соревнования, иногда не обеспечивали сборы. Когда я был молодым, то есть этого не особо ощущалось. Но со временем необходимо большее количество сборов, больше выездов на соревнования. Вы понимаете, из Хабаровска, откуда я родом, выбраться в центральную часть России недешево, и поэтому за свой счет я не имел возможности. Поэтому поступило предложение из Москвы выступать за них. Долго думали, совещались с отцом, но решили, что для моей спортивной карьеры это будет лучше. Довольно хорошая система тренировок, направленная на то, чтобы не форсировать подготовку в раннем возрасте, а все нацелено на взрослый спорт, на спорт высших достижений уже. Причем не в ущерб здоровью, не в ущерб какой-то фармакологии, а то есть все грамотная работа и научно все это поставлено.
Уважаемые коллеги, давайте вот теперь вот официально поприветствуем нашего, пока что, надеюсь, не единственного, но на данный момент единственного золотого медалиста.
Твердое. Золото. Я не знаю, я искал, но попробую что-то не упал.
Говорят, самая большая медаль, которая всех вместе придет. Пять вообще буквально слов о том, какие эмоции испытали в самом начале, а потом перейдем к вопросу.
Сразу после финиша я, наверное, даже не испытал какой-то радости такой. Только вот когда мы уже упали с Александром Блаженским, я понял, что я выиграл. И выиграл самый главный старт в истории, самый главный старт в судьбе любого спортсмена, который участвует в любых Олимпийских играх. И потом уже начал ликовать. Даже не задумывался над тем, что это было первое золото для сборной России и первое серебро. Но вот была такая радость, что смог сделать праздник для страны. Вечером, когда приехали домой, читал смс-ки с поздравлениями и понял, что вся страна просто ликовала. Все были настолько счастливы. У людей не хватало слов, были одни эмоции. И это, конечно, было очень трогательно. Ради этих моментов стоит жизнь, стоит существовать. И мы будем стараться дарить эти победы вам.
РИА Новости, видеоредакция, Евгений Квасев. Никит, на последних, вот самая зрелищная часть соревнований, это последние старты перед финишем, где между вами с Александром развернулась борьба нешуточная. Не хотели уступать ни в какую, то есть решили вперед вырваться?
Да, конечно, я ни в коем случае не собирался уступать ему. Была некая радость, что это бежит именно русский спортсмен, и то, что между нами развернется такая бескомпромиссная борьба. Сашка, не обижайся. Я рад, что делал такой дубль. Надеюсь, в дальнейшем будет все так же.
Балахнин Андрей, радиостанция «Голос России». Я уже вот Александру задавал вопрос про норвежцев. Мы, естественно, прикидывая все шансы перед вашей гонкой, конечно, знали, что тяжело будет с норвежцами сладить. Когда, вот было у вас ощущение, когда именно в какой-то определенный момент на дистанции, что удалось? После двух подъемов, когда вы рванули?
Да, наверное, после двух подъемов, когда я поехал на последний спуск, я вернулся назад, посмотрел, где вообще наши соперники, и увидел, что уже достаточно солидный просвет есть, и понял, что именно сейчас будет вести борьба за первое место. А норвежцы вообще сильные ребята, не стоит их недооценивать. Как они сами сказали, они получили из этих Олимпийских игр именно вот с этого спринта большой урок. Я думаю, на следующих стартах они не будут допускать такого, будут работать над этим.
Но вы тоже что-то придумаете еще.
Вас сейчас ожидает хорошая премия за золотую медаль 100 тысяч евро, за серебро 60 тысяч евро. Уже думали, куда потратить эту премию?
Нет, я еще не думал. Я поговорил с ребятами из Казахстана. Они поинтересовались, сколько у нас за первое место. Я сказал, 100 тысяч. Они говорят, да, надо будет бежать до Казахстана, у нас 250. Я верю своей стране и буду бегать для России.
Александр Лукьянов, Балтийская медиагруппа, Санкт-Петербург. Ваше мнение, все-таки почему так тяжело все складывается для России здесь, в Ванкувере, на этих Олимпийских играх?
Я не знаю, тяжело ответить на этот вопрос. Каждый спортсмен индивидуален, у каждого своя голова на плечах, у каждого своя психология. Может быть, кто-то подошел к Олимпиаде не в нужной форме, хотя это уже будет большая ошибка тренеров. Очень рад, что нам удалось подвести именно 17 февраля 2010 года на Олимпийских играх в нужной форме и дать хороший бой всем. Хочу пожелать удачи всей команде российской, чтобы не отчаивались и с каждым днем наращивали свой потенциал, не стеснялись, доказывали свое место в лидирующей группе и завоевывали медали. Спасибо.
Если просто вычеркнуть Петербург, видите, так складывается, пока вы единственный золотой медалист российской сборной. Думаю, вас эта перспектива не очень радует. Скажите, за кого вы болеете и кто, на ваш взгляд, повторит, но по времени получается, что вы выступили раньше? Ваш успех, спасибо.
Боюсь делать прогнозы, но я верю в наш дуэт спринтерской эстафете в лыжной гонке. Марилов Николай и Петухов Алексей.
Это была пресс-конференция победителей лыжного спринта, серебряного призера Александра Панжинского и золотого призера Никиты Крюкова. Сейчас мы продолжаем программу, но напоминаем, что впереди у нас беседа с курсантом знаменитого российского парусника Крузенштерн, который сейчас пришвартован в северном Ванкувере. А пока музыка на нашей волне. Наша волна. Волна.
Радуга листопада падает на меня. В городе магазинов я не нашла тебя. Витрины, реклама, телефон. Никого лиц это полигон. Где на прицеле лица новых секс-бом. Я в кольце суеты. Тебя должна найти. Бегу к тебе. На континент, на земле, не по тебе, а
FM 101.9.
Люди бегут по кругу, я не могу понять, чтобы найти друг друга, стоило ли терять молчание, твой новый лексикон. Но меня не остановит он, я все равно всегда иду на обгон. Между нами стена, пробью ее сама. Бегу к тебе на красный свет, на континент запретный. Бегу к тебе, адреналин, рефлексии. Бегу к тебе на красный свет, на континент запретный. Бегу к тебе, я не люблю запреты.
Передачу «Наша волна».
Продолжаем программу новостями спорта. Как уже говорили сегодня, первую золотую медаль зимних Олимпийских игр принес в копилку сборной России Никита Крюков, победивший в лыжном спринте классическим стилем. Панжинский занял второе место на соревнованиях в индивидуальном спринте. Серебро Панжинского также стало первым в копилке нашей команды. Но в целом российские спортсмены в Ванкувере отнюдь не блещут. Участники винят в поражениях погоду, особенности спортивных объектов и даже влажность воздуха. Спикер Госдумы Борис Грызлов, выслушав все это, пригрозил спортивным чиновникам отставками. Особенно разочаровали результаты соревнований четверга, где Плющенко занял только второе место, а сборная России по хоккею не смогла взять реванш у команды Словакии за олимпийское поражение Турина. Главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что в матче против словаков команда неприятно удивила его отсутствием азарта. «Сегодня словаки нас превзошли», — сказал после игры советскому спорту голкипер нашей сборной Илья Брызгалов. «Они играли лучше и одержали заслуженную победу. Мы допустили очень много ошибок. Потеряли полно шайб, теряли шайбу в средней зоне, непонятно играли в большинстве. У нас было много шансов, но мы их не использовали. Надо разбираться, и это хорошо, что мы сейчас проиграли. Всем нужно задуматься, для чего мы сюда приехали и как изменить нашу игру в лучшую сторону. Вокруг все только и говорят, что мы уже выиграли золотые медали, но сейчас словаки показали нам наше место, где мы находимся и как мы должны идти к золоту. Надо работать, не совершать ошибок, и все будет нормально. В любом случае, судьба первого места в квартете решится в игре Россия-Чехия». Конец цитаты. Кстати, кто плохо знаком с регламентом турнира, скажем, что в следующий круг попадают даже те команды, которые занимают в группах последние места. После своего выступления Плющенко заявил, что до последнего был уверен в своей победе. Российский фигурист принял второе место достойно, но отметил, что готов был принять любой результат, но только в том случае, если бы чемпионом стал сильнейший. Спортсмен раскритиковал программу Лайсачика за отсутствие сложных элементов и назвал выступление американца танцами на льду 25-летней давности. Если не исполнять четверные прыжки, современное мужское фигурное катание можно смело переименовывать в танцы, отметил Плющенко. Тяжело осознавать, что мужское фигурное катание никуда не движется. Если не будем прыгать четверные, оно не будет развиваться. С другой стороны, это здорово. Столько не катался и выиграл олимпийское серебро, подытожил серебряный медалист. Кстати, известный канадский фигурист Элвис Стойко назвал присуждение Плющенко второго места убийством фигурного катания. Знаменитый фигурист прокомментировал победу американца Эмана Лайсачка в Ванкувере в своей колонке для Yahoo Sports. «Прости меня, Эван Лайсачек, ты хороший фигурист и все такое, но это была не золотая олимпийская программа», — написал Стойко. По мнению канадца, Лайсачек катался медленно, а его прыжки по уровню исполнения не дотягивали до Плющенко. Кроме того, Стойко был разочарован отсутствием в программе американца четверных прыжков. Но как бы то ни было, особенно хочется отметить победу латвийских саночников. Латвийские саночники, выступавшие в мужских парных экипажах, принесли своей сборной первую медаль игр 2010. Андрис и Юрис Сикси показали второй результат и завоевали серебряную награду. Затем в пятницу Мартинс Дукурс, тоже из Латвии, принес еще одно серебро своей команде в соревнованиях по скелетону. Ну а за ним на третьем месте оказался российский спортсмен Александр Третьяков. Так что в российской сборной появилась еще одна бронза. И еще о саночном спорте. К зубному врачу пришлось обращаться немецкому саночнику Дэвиду Меллеру после завоевания олимпийской серебряной медали. Счастливый призер в порыве радости сломал себе зуб о медаль. В интервью телеканалу ARD 28-летний немец признался, что фотографы постоянно просили его попозировать, надкусив медаль. В итоге он настолько часто прикладывался зубами к холодному металлу, что в конечном итоге отколол себе кусочек верхнего зуба. Таким образом, Меллеру пришлось обратиться к зубному врачу, передает Итар-ТАСС. А вот немного курьезной информации. Женская канадская сборная по кёрлингу, фаворит Олимпийских игр в Ванкувере, отличается от своих конкурентов не только по опыту и мастерству. Дело в том, что одна из спортсменок канадской команды, 30-летняя Кристи Мур, находится уже на 6-м месяце беременности. Выступление спортсменки в столь явном интересном положении – второй случай за всю историю Олимпийских игр. Впервые на подобный отважный шаг решилась 90 лет назад лишь шведская фигуристка Магда Джулин Мэрроу, которая, кстати, выиграла в 1920 году золотую медаль на играх в Антверпене. Правда, срок беременности Магды был менее 3 месяцев. Однако лидер сегодняшней команды Шерил Бернард заметила, что Кристи молодая и стройная, находится в хорошей форме и проблем никаких не возникнет. Тем более, что пока основная функция беременной спортсменки – внимательно следить за процессом игры, чтобы выйти на лед, если основной игрок по какой-либо причине не сможет продолжать соревнования. Кстати, даже если Кристи так и не суждено будет выйти на лед, но ее подруги станут чемпионками, она все равно получит памятную для себя и своего будущего малыша медаль. И так или иначе войдет в историю Олимпийских игр. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем программу. Как мы уже ранее сообщали, 10 февраля под открытие Олимпиады в Северном Ванкувере бросил якорь знаменитый российский парусник «Крузенштерн». Ну, мы тоже, конечно, побывали на нем. Поговорили с молодыми курсантами, которые провели нас по барку, и встретились со старпомом, от которого узнали много, действительно много интересного. Разговор с ним вы, конечно, уже прослушали в пятницу утром. А сегодня мы предлагаем интервью с тем молодым курсантом, который нам показал знаменитый парусник «Крузенштерн».
Сегодня такая погода, вам как раз бы вот в море, на парусах, да?
Да, ветерок хороший. Можно...
Сколько узлов, вы думаете?
Так, ну, под парусами мы можем развивать скорость до 17 узлов. То есть это около 30-35 километров в час.
Ну, а без парусов какая скорость?
Без парусов 12 узлов.
Под парусами даже больше, чем без?
Да, конечно.
А вот это интересный факт. Вы давно вообще служите вот на этом парке?
Вообще мы вот 2,5 месяца уже в море. 1 декабря вот мы вышли из Калининграда. Еще у нас впереди ждет довольно продолжительное плавание, 3,5 месяца. Только 31 мая мы вернемся домой.
А перед тем, как вступить на борт вот этого судна, вы уже хотели плавание на нем?
Я лично нет, но есть здесь курсанты, которые уже второй раз идут в рейс, даже третий.
Вот как?
Да, то есть...
Вообще вам нравится вот именно вот здесь находиться, именно на этом парке?
Да, это, конечно, как бы большая честь для нас. То есть нам удостоилась возможность пройти практику именно на этом судне. Это одно из самых лучших в мире считается по скорости. Мы постоянно на различных регатах, соревнованиях занимаем первые места.
Вот. А с кем вы соревнуетесь? И сколько существует еще вот подобного рода парусных судов?
Ну, их довольно-таки много из различных стран мира. То есть, когда у нас происходят регаты, собираются многие суда из различных стран и, соответственно, начинаются гонки. Именно таких парусников такого типа, это мир, есть парусник. Ну, а так, в основном, у нас просто получается 6 реев на мачте. Это вот эти продольные балочки, это рея. А в основном иностранные суда, у них 5 реев. То есть у нас за счет 6-го рея, то есть 6-го паруса, у нас есть выигрыш в скорости.
И вы всегда выигрываете, да?
Ну, часто.
А вот те суда, о которых вы сейчас говорили, они более новые, наверное, да, чем в Крузенштерн?
Ну, не скажу. В принципе, они в таких же пределах.
Каких?
1920-1960 год.
Мы знаем, что язык моряка – это флажки, да, на корабле. Вот эти флажки какое-нибудь сообщение нам дают?
Ну, эти флажки дают нам единственное то, что праздничное поздравление, то есть это то, что мы пришли в этот порт, это для нас праздник. А так, по отдельности, естественно, они обозначают различные значения.
Хорошо.
То есть это как визуальная сигнализация в море для судов.
А что, вот имеется в виду, что вот если один берешь, ну, то он конкретное что-то означает, да?
Да, один конкретно что-то обозначает.
Ну, например, он синий, вот с диагональными полосками, что он означает?
Это держитесь в стороне от меня, у меня пожар.
О.
Мне требуется...
А вот тот в шахматном таком порядке?
В шахматном порядке это Чарли флаг, то есть это утвердительный «да» означает.
Да.
Ну да, как
на чей-то вопрос, да?
На чей-то, да, вопрос.
А флажки и вопросы есть тут?
Вопросы, ну, как бы нет.
Нет.
То есть там по смыслу уже, там уже сформулированы предложения, каждый флаг обозначает.
Вот, интересно.
То есть все это понимают сразу, ну, судоводители.
Что, все их помните?
Ну да, должны, каждый должен это знать.
Да?
Есть у нас такие парусные авралы, это уборка парусов, укатка, постановка парусов. И когда звучит аврал, все надевают свои страховочные ремни и строятся у мачты, каждого своей. Потом по вот этим вот тросикам, которые протянуты,
да,
это называется балясины, по ним мы перемещаемся по рею, и каждый, добравшись до своего места, начинает операцию с парусом.
Страшно туда залезать?
Ну, первый раз было страшно, а потом все как-то... С каждым разом все свободнее и свободнее себя чувствуешь на рею. При авралах, конечно, одну из важнейших вещей, которая нужна, это скорость. Всегда делаются авралы, когда это нужно именно судну. То есть, либо когда и появляется хороший ветер, то есть, чтобы можно было идти не под машинами, а под парусами. То есть это экономит топливо и как бы и нам практика очень хорошая. Ну, также у нас был один случай, когда ночью нас подняли по Аврау. Штормовое предупреждение было. Мы поставили штормовые паруса, и нас начало сильно кренить из-за ветра. И нас полтретьего ночи подняли для уборки паруса.
Все-таки был настоящий Аврал.
Да, ну можно так сказать.
А почему вы решили стать моряком?
Ну, здесь, в принципе, не я один такой, то есть большинство...
Нет, ну вот вы лично.
Ну, лично я, как и все. У всех родители просто, у большинства моряки.
Да что вы говорите?
То есть...
Вот как, династия, да. Значит, то у вас есть... тоже, да?
Да, у меня тоже отец, дедушка. Здесь мы проходим практику не только плавательную, но и жизненную. То есть это учит нас жизни, то есть становимся самостоятельными, более терпимыми.
А вот вы говорите, вы курсант.
Я курсант Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Также помимо данного колледжа еще Балтийская государственная академия представляет город Калининград. Ну и также присутствуют здесь курсанты из Астрахани, из Санкт-Петербургского колледжа. И вот вчера буквально уехали курсанты морской молодежной лиги. То есть находится она в Москве. Они как школьники получают поощрение в школе и попадают в эту лигу и проходят здесь тоже практику. Это обязательная практика для третьего курса буквально всех заведений, которые здесь присутствуют.
А вы по звездам умеете узнавать курс?
Да, конечно. По звездам мы скорее не узнаем курс, а узнаем свое местоположение.
Зеленой глади моря, по равнине океана, корабли и капитаны, покори простор широк. Мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держит курс согласно правилам порт, порт. Бездонный бедный шелест, вон прибрежный. Над тобой встают, как соль, над тобой встают, как соль, наши юности, надежды. Моряку даны с рождения две любви, земля и море. Он без них прожить не может, ими счастлив он и гор. Две любви к земле и морю, в нем живут неразделимо, а граница между ними порт, порт. Море, море, мир бездонный, бедный шелест. Над тобой встают, как соль, над тобой встают, как соль, наши юности, надежды. Море, море, мир бездонный, бедный шелест, вон прибрежный. Над тобой встают, над тобой встают, как зори, наши юности, надежды. Наши юности, надежды. Наши юности, надежды.
Этим и завершается сегодняшняя передача. Будем ли мы в эфире в следующую субботу, определится в самый последний момент, только накануне вечером. Так что, возможны два варианта. Или передача состоится, или нет. А мы напоминаем, в свою очередь, настраиваться на нашу волну и по пятницам на FM 90 и 1 с 7 до 9 часов утра. В течение двух часов вас ждут новости и приятная музыка, и олимпийские встречи. И не забывайте, что передачу можно прослушать и в записи на www.нашаволна.ca. Там же можно посмотреть видеоматериалы. А сейчас через несколько минут к микрофону подойдут наши канадские коллеги по CITR Shadow Jugglers. Итак, дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами до следующей пятницы или субботы. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Мы гуляли по городу, тонувшему в цветах, и блики солнца весело играли на белых парусиновых штанах. И вновь манил дурманил запах кофе из маленьких приморских кабачков. И был я словно грешник на Голгофе. Сегодня я терял свою любовь. А пароходик белый-белый уплывает, гудок прощальный улетает никуда. И лишь один бродяга ветер точно знает, что мы с тобою расстаемся навсегда. И лишь один бродяга ветер точно знает, что мы с тобою расстаемся навсегда. За горизонтом скрылся облик твой, и опускался вечер постепенно на старый пир, сласкаемый волной. А я не в силах тронуться из места, сидел на берегу и, глядя вдаль, шептал себе: прощай, моя невеста, прощай, моя последняя печаль. А пароходик белый-белый уплывает, гудок прощальный улетает никуда. И лишь один бродяга ветер точно знает, что мы с тобою расстаемся навсегда. А пароходик белый-белый уплывает, гудок прощальный улетает никуда.